Бадарика Шамиль,
да? Да, Мабуль — это очень красивое место. Мне сколько понравился Бадринат, сколько Манна. Манна — это где пещера Ведавьяса, деревня, она 3 километра выше еще. И там такая табличка висит, там стоят альпийские стрелки индийские, военная часть. И написано «Последняя деревня в Индии». А потом там написано «Последний магазин в Индии». «Последняя там это в Индии». «Последняя чайная в Индии». Мы идем, а там еще одна чайная. Я говорю, нас опять, как всегда, индусы развели. Там было написано, что последнее. Вот. И очень красивое место, но оно не только красивое. Во-первых, ты понимаешь, что ну, это деревня 5000 лет, но ей гораздо больше. И там прямо как Стоунхендж, вообще сами Гималаи, они террасированные. Вот в Гималай едешь, они террасированные, то есть половина Гималаев, они раскопаны людьми. То есть ты понимаешь, что здесь цивилизации жили тысячелетия. И там очень прикольная такая система агрокультурная. Там с гор течет вода, и древние террасы, как бы вода, вот, ну, снега сходит, и она как бы раздается по всем полям. И вот, например, Манна туда наверх, там какие-то бабушки, а там бабушки одеты все, ну, в свои этнические одежды. Там дома такие вот, некоторые дома вот такой высоты, такие с маленькими дверями, такие прикольные домики. То есть такие совсем, ну, как будки, типа собачьих. Потому что там садху живут и так далее. И ты понимаешь, что это вот целая, как бы, древнейшая культура. И там бабушки какие-то стирают белье, и там какие-то древние камни буддийские, там манускрипты. То есть там, ну, никого это... Для них это все естественно. Обрыв, там пещеры, река Сарасвати течет, Канга. И оттуда начинается дорога в высший мир, по которой пандавы ушли умирать. И до сих пор там мост. Мост — это глыба, которую сам Бима, один из великих героев, он был настолько сильный, что он поднял глыбу и переложил ее через Сарасвати. С тех пор эта глыба там лежит. Вот так вот. Ну, с одного обрыва на другой глыба лежит. Как, ну, по ней сделан мост, индусы там ходят, фотографируют. Вот, такое как бы... То есть туристы, ну, туристы, они на отморозе так, он просто ходит, ну, как, и все едут что-то посмотреть. Там делают, вяжут на спицах эти бабушки, шапки продают. Ну, то есть, ну, как, все работает на туриста, но ты понимаешь, что ты, в принципе, в каком-то вообще потрясающем историческом месте просто находишься. Говорил мне: «Махарадж, сядьте вот сюда, ближе к камню, чтобы лучше смотрелось». А там такая пропасть, я так сижу, я говорю: «Субал, я не очень комфортно, если честно, чувствую, потому что я так представляю себя так». И Субал так: «Подождите, подождите, я снимаю». Ну вот. Но Субал, он себя абсолютно комфортно чувствовал, он переходил с камеры, вот там так, я прям смотрел на его ноги, ну, то есть я понимал, что если он сделает какую-то ошибку одну, там у него закружится голова, то есть он улетит уже, и он все время так лазил. Вот, ну, в общем. А пришли мы к этому выводу, потому что, когда мы начали снимать, самая страшная вещь — это были индусы, индусские туристы. Мы только найдем какое-то место там, вот мы здесь находимся рядом с пещерой Ведавьяса, тут же бежит толпа индийских туристов, и мы стали единственной достопримечательностью, вот, и заглядывают в камеру. Вот мы здесь в историческом месте, тут такая голова появляется, бам-бам палкой, убирай голову отсюда. Ну, вот. А индусы, они совершенно, они как дети, они как бы, вот, они, то есть мы только поставим камеру, они сразу толпой говорят: И вот куда бы мы ни встали, как бы индусы шли к нам как магниту. Вот. И тогда мы уже залезли, я говорю: «Все, идем на это самое, на другой берег, залезаем в горы, что пока индусы карабкаются там на гору». Вот, и они все равно карабкались к нам, вот где бы мы ни увидели. То есть они понимали, что где-то там медом намазано, что-то интересное должно быть. Вот так вот мы от них бегали по Гималаям. И было весело. Вот, так что... у нас кое-что есть. Даже путешествие по Гималаям, с одной стороны, ну да, красиво, горы, огороды, а с другой стороны, ты раз приезжаешь куда-то, там древнейший храм какой-то, и говорят: вот здесь там Господу Рамачандра поклонялись там последние 20 тысяч, там, или 50 тысяч, или 100 тысяч лет. И ты понимаешь, что как бы перед тобой не какой-то артефакт, ну, там, глыбы эти, камни, ты понимаешь, что это Это культура ей тысячелетия, века. Да? Может быть, как сейчас она выглядит не совсем так форматно, да, потому что Кали-Юга, индусы, ну, люди изменились. Но ты понимаешь, что ты соприкасаешься с чем-то вечным. Ты поднимаешься в какое-то место и видишь там, здесь было тысяча, столько-то шивалингамов. Ну, осталось, может быть, несколько сот. И там валяются древние где-то раскопки. То есть, ты понимаешь, что там один слой, второй слой, третий слой. Да, и все это тысячелетиями. Поэтому для нас это было очень, конечно, ну, не то что шокирующим открытием, но у нас всегда есть в голове свои какие-то картинки, да, а потом есть реальность. И вот для нас это было такое открытие определенное, потому что попадаешь в среду, а здесь, конечно, приходится там фотографии показывать, какие-то индийские танцы, потому что, ну, у людей нет такого представления, что такое Индия, что такое эта древняя культура, да. Это как вот у американцев, у них, например, антик — это 200 лет, это антиквариат. А в Индии-то ни о чем. Или там европейцы говорят, там вот Парижу там 800 лет, а кто-то говорит, там вот там Иерусалиму там 2 или 3 тысячи лет. А в Пуранах сказано, а вот здесь там 100 тысяч лет тому назад поклонялись, и миллион лет назад поклонялись, вообще сюда приходили боги. И сейчас здесь тоже вот сидят какие-то ребята, ну, что-то там бьют в какой-то бубен до сих пор. Ну, ты понимаешь, что вот этот процесс, это санатана дхарма, вечный какой-то путь. И, конечно, вот это вот время, пространство, объем, они шокируют. Там всякие храмы там с прошлых эпох, там, трезубец Шивы настоящий, ну, и он там 5 метров высотой. Ты говоришь, а что такое большое? Тебе говорят, а это же было там пару сот тысяч лет тому назад. Ты говоришь, понятно. Семен Семенович, помните там, в кепку? Ты постоянно понимаешь, что, в принципе, те ценности, те какие-то, да, ну вот, идеи, в которых мы живем, ну, какие идеи, по сути дела, там, кто был никем, то станет всем, и опять становится никем, и это все проходит, там, какой-то век один, да, ну вот. Поэтому очень смешно, когда люди говорят, вот там такой-то, такой-то разработал новую систему йоги, или такой-то, такой-то там придумал какую-то теорию космическую, духовную. А ты задаешь человеку вопрос, вы Бхагавад-гиту читали? Человек говорит, нет. А в Бхагавад-гите Кришна говорит, на заре творения я поведал это знание своему ману. Начинаешь читать пураническую энциклопедию, ты видишь, ага, 14 ману, 14 прародителей человечества, тогда-то, он поведал это Икшваку, ты читаешь, ага, Сурья-банду, это династия солнечных царей, она правила миром, то есть, ну, например, приезжаешь в Гималаи, там знаки солнечные на храмах на древних стоят, ну, потому что Сурья-банду, династия, которая пришла, и говоришь индусам, вот это знаки солнечной династии. Ну вот, это говорит о том, что эти цари правили еще со времен, как говорится, Адама и Евы. И вот их ну, символы, Сурья-банду, вот ну, там, солнце, вот оно на храмах. Это их отпечаток, что это они сделали. И ты понимаешь, что это знание, оно вечное. Да? Поэтому Кришна говорит, ты не переживай, Арджуна. Когда битва произошла, и Арджуна был такой... Он говорит, слушай, я забыл Бхагавад-гиту, ты мне там что-то наговорил, каких-то кошмаров. Можешь еще раз? Кришна говорит, точно так не могу рассказать. Ну, когда каждая история, как река, она всегда новая. Но могу тебе рассказать по-другому еще раз. И ты понимаешь, что эта Бхагавад-гита, она пересказывается с тех пор. Да, мы читаем ее, переиздаем. Вот мы сейчас занимались новым переводом. И она будет пересказываться вечно. Это будет существовать столько, сколько будет существовать стремление поиска человека к истине. И никто не сможет там это запретить, там, вот когда там в Томске пытались запретить Бхагавад-гиту, это было смешно. Первое, что нас спрашивали все индусы, вы откуда? Мы говорим, из Раши. А у вас Бхагавад-гиту хотят запретить. Мы говорим, да нет, давно уже отбили. Да, то есть люди прославились невежеством. Да, то есть, это как там, вы откуда? Из Сочи. А у вас солнце хотели запретить. Солнце хотели запретить. Как можно запретить солнце? Ну, два человека собралось, решило выставить постановление, что солнце переименовать там Луной или Сатурном. Как это можно сделать? Это можно сделать только в невежестве, в безумии. Поэтому древняя культура, духовная культура, она проявлена, а здесь, в этой среде, где солнце пытается запретить, мы иногда должны как-то сказать, нет-нет, ребята, там каждый шаг – это песня, каждое слово, там, каждый шаг – это танец, каждое слово – это песня. Там не просто Кришна – это какой-то там непонятный персонаж. Если вы будете рассматривать целую цивилизацию, то вы увидите, что в своей поэзии, в музыке, в культуре, в живописи Кришна присутствует. И в Индии им все пронизано. И вы увидите, что это любимый персонаж всех людей, даже мусульман. Почему? Потому что он ребенок. Это единственный из всех богов, который не занимается ничем, кроме как там, он ворует сладости у матери Ешоды, он пасет коров. Он сверхчеловек, он настолько человечен, что он каждому близок, там, индусу, человеку, это понятно, что Бог, он такой же, как мы, оказывается. Оказывается, у него тоже есть слабости какие-то. Оказывается, у него есть друзья там, да? У Кришны были дети, не один, много. Ну вот, все, что связано с Кришной, будет в высшей степени привлекать нас. Но, с другой стороны, это тоже будет показывать, что мир, в котором мы живем, он немного другой. Здесь центры смещены, здесь представления о любви другие, материалистические. Здесь представления о дружбе другие, представления об истине другие. То есть все, чем мы обладаем, все, что находится в рамках нашего ума и чувств, это некая тень. Да, это как я могу кормить, например, кого-то тенью пельменей. Сколько ты не ешь эту тень, да? Здесь сказано, сколько ни говори халва, халва не появится. Но в духовном мире все на другом. Говори Кришна, и Кришна появится. То есть если в сердце резонанс истины, то вибрируя Кришна нам, Кришна может не зайти в свое имя. То есть если ты призываешь Кришну, он, конечно, если просто там что-то там бормочешь, понятно, что Кришна, ну как бы, его бормоталки не интересуют. Вот. Но если ты искренне призываешь Господа, то Господь может появиться в своем имени. Поэтому в духовном мире ты говоришь халва и чувствуешь вкус халвы во рту. Это невероятно, потому что мы живем в объективном мире. Но субъективный мир – это мир сознания. Вот вчера мы общались в театре Стаса Намина с его труппой. Они поставили «Jesus Christ Superstar», такой известный рок-оперу. Ну, пригласили нас там, как своих друзей, на премьеру. Вот. И ну, актеры, они, оказывается, знают, потому что там Катя Рыжикова, ее сын у нас инициацию получил. Ну, как бы, ну, творческие люди знают, оказывается, там читают, слушают какие-то лекции. И я задал им вопрос, что важнее, объективный мир или субъективный мир? Потому что актеры, они все равно имеют дело с субъективным миром, с миром эмоций, переживаний. И они говорят, конечно, важнее субъективный мир. Объективный мир, он не так важен. Почему люди стремятся к искусству, к театру, к красоте? Потому что их тянет субъективное проявление этого мира. Не объективное проявление, а субъективное. И оказывается, сознание, оно гораздо более подлинное. Оно гораздо более ощутимое. Поэтому, например, если мы говорим, например, о России, да, ну как о стране, то есть внешне здесь никогда ничего хорошего не было. Но Достоевские появлялись не в объективном мире. Художники, писатели, мыслители, понимаешь, да, то есть они не. Вот чем хуже было иногда исторически, тем лучше было для людей, которые жили в интровертном мире. Вообще, как бы, если взять ну, русскую историю, культуру, понимаете, да, даже вот там Оренбург, что это такое было, какое это было место. Это были какие-то люди, которые в целом жили в мире своих каких-то идей. В целом, бежишь, как суслик, степь. Бежал в другую сторону, тоже степь. И тогда бежать надо во внутреннюю Монголию, во внутренний мир, да, во внутреннюю степь. И ты понимаешь, да, что ты находишься в каком-то внутреннем мире. Поэтому, понимаете, да, поэтому те, кто живут в пещерах в Гималаях, да, дедушка, он сказал очень хорошо, он сказал, ребят, Кали-юга, она в голове у человека. То есть, если он участвует, а если он живет в внутреннем мире, он не живет в Кали-юге, он живет в сознании Кришны, он живет в мире прекрасной реальности. Да, конечно, ну, на улице там могут кого-то пнуть, там, поругать, там, но мир преданных — это совершенно свой другой мир. Мы попадаем в мир преданных, если мы готовы к этому миру, но мы должны играть по правилам этого мира. Основная проблема, что мы не готовы к этому. Мы не готовы играть по правилам божественного мира. Мы рассчитываем на свой опыт, там, на свое знание, на свое понимание, да, на свою прошаренность, потому что мы там, мы прошаренные, мы там, так, так, так. И я ответил одному парню на вопрос, я говорю, ты хочешь все понять в сознании Кришны, ты хочешь, чтобы у тебя все структурировалось, да, чтобы ты все контролировал, каждую мысль, но в сознании Кришны так никогда не будет. Чем выше ты будешь понимать духовную жизнь, тем больше ты будешь идти по принципу Сократа, который сказал перед смертью, я-то точно знаю, что я ничего не знаю. И этим я отличаюсь от вас, ученые мужи. Потому что вы думаете, что вы все знаете. Но я в своем понимании дошел до негативной точки зрения. Я понял, что я никакого до конца понимания божественного не имею. И это продвинуло меня столь глубоко. Да, то есть собственное незнание продвинуло меня столь глубоко, чем ваше эгоистическое знание или представление о том, что ограниченное, оно может постичь безграничное. Поэтому словами Шридхара Махараджа это звучит так. Ограниченное всегда останется ограниченным. Мы всегда останемся крохотной душой. Но до такой степени, до какой Кришна захочет себя явить, он нам себя покажет. И это полный потенциал безграничного, явить себя даже ограниченного. Понятно, да? Кем бы мы ни были, Кришна, если он захочет, нам себя должен явить. А возникает такой вопрос, что такое сознание Кришны? И если сказать это двумя словами, ответить на вопрос, это условия, в которых безграничный Господь являет себя душе. Мы должны определить условия, да, то есть, например, в этом мире, если мы хотим получить какой-то доступ куда-то, мы должны кем-то быть, обладать либо деньгами, либо славой, либо каким-то потенциалом, да, ну, быть кем-то. Но когда речь идет о безграничном, о позитивном, ну, понятно, что у нас Кришна говорит, я как время прихожу и забираю все богатства, которые мне же принадлежат. Ни у кого, никого ничего нет, все временно подержали за что-то. Кто-то за землю подержался, кто-то за кусок железа подержался. Кришна говорит, ну это все мое. Поэтому ничего ни у кого нет, только я существую. И в форме времени я, как жизнь и смерть, забираю у всех все. Да? Но что такое? Для чего я это делаю? Для чего я даю это человеку? Это его желание, как ребенку. Мать дает ему какую-то там бирюльку, игрушку, он там вцепляется в нее. На самом деле в этом мире все принадлежит Кришне. И тот, кто осознает это, он понимает, что все, в принципе, Ишварам Сарвабутанам, да, это все принадлежит Богу. Помните, да, там земля рабочим, там это крестьянам. На самом деле все не так. Все совершенно по-другому. Все Господу принадлежит. А все лишь только временные присутствующие в этом мире. Поэтому можешь ли ты, например, показать, там, потрясти какой-то золотой бирюлькой в своем кулаке и сказать, смотри, что у меня есть. Я украл это у тебя. Там, у меня даже есть бумага, что это мое, из магазина чек. Там, я приватизировал там, половину себя, я приватизировал часть тебя. Ну, поэтому его невозможно приватизировать, его невозможно покорить. Да? Или, например, Ты придешь с надуманным лицом, с бегающими глазами, посмотришь на Кришну умным, глубоким взглядом и скажешь, я прочохал, кто ты такой на самом деле. Я пробил тебя, да, там, своим интеллектом. Ну, вот. И он скажет, да будь ты трижды Эйнштейном. Будь ты трижды Эйнштейном. Ты сам поймешь меня только настолько, насколько ты сам меня можешь понять. Там, Ньютон, ему упало на голову яблоко, и он написал закон кармы. Каждое действие несет по себе равное противодействие, но никто даже в школе не понял, о чем это. Сами те, кто преподают это, они не поняли, о чем это. Поэтому как можно постичь, или, понимаете, да, мы что говорим, мы открываем только его законы. Хотя вот они, черно по белому написано, каждое действие несет равное противодействие. Мы же не думали, что это, а каждое действие, а мысль это не действие. Да? То есть тут действие только физическое, надо там палочкой тереть, показывать, что там нагревается палочка. Вот, а то, что мы там, у нас загривные мысли, а то, что у нас там, так сказать, мир, да, поэтому Бхакти Расамрита Синдху, она говорит о том, что существует масса реакций, и в этом мире мы живем уже в реакциях. То есть уже есть последствия нашей болезни, наши страдания, это последствия наших оскорблений, наши лица, на них все написано. Потому что мы живем в мире причинно-следственных поступков, мы не просто так сюда попали. Да, а почему один рождается там в Рио-де-Жанейро, куда стремился Остап Ибрагимович, но так и не доехал, а другой рождается там где-то рядом с каким-то концентрационным лагерем в Африке. Да, один сын священника, а другой людоед. Одному дается сокровище, а другой умирает от голода. Все наши прошлые поступки, но сознание Кришны, как Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами говорит, но как только человек предается Кришне, все это заканчивается. Вот настолько, насколько он предался Богу, вот настолько Бог останавливает все. Он говорит, все, то есть ты не находишься в категории, потому что на самом деле я не придумал этот закон, чтобы тебя мучить. Ты просто сам находился в этом мире причинно-следственной связи, но я... Теперь я тебя помещаю в мир преданности. Но помни, там другие принципы, там другие мотивации. Здесь, вот в этом законе причинно-следственной связи, ты должен стремиться к положению царя горы. Здесь, в этом мире, ты должен стремиться к положению слуги. Слуга – это самое возвышенное положение. Поэтому, когда Шрила Шридхара Махараджа сказали, а почему вы отказались поехать в Лондон, стать великим проповедником Гауди Мадха? Шридхара Махараджа сказал, он сказал, у меня нет амбиции стать величайшим проповедником. Моя амбиция – стать незначительной слугой Господа, вот, но настоящим. Если речь идет о том, чтобы стать каким-то псевдо-религиозным лидером, у меня нет такой амбиции, сказал Шридхара Махарадж. Я хочу быть настоящим маленьким слугой. Если я что-то действительно настоящее маленькое для Господа, для безграничного сделаю, тогда это моя амбиция, я хочу чего-то подлинного. Мне не нужно стать... миллионером, обладателем фальшивого чего-то. Да? У меня огромное количество денег, напечатанное на ксероксе. И сейчас я всем покажу свое сокровище. Он сказал, хотя бы одна маленькая копейка, она позволит мне приобрести что-то настоящее. В противном смысле, имея что-то фальшивое, я всегда буду преступником. И вот, если мы говорим о нашей духовной жизни, то вопрос состоит, мы хотим что-то фальшивое или мы хотим что-то настоящее? И, значит, мы помним о том, что незначительная, путь, незначительная преданность, она способна привлечь Господа. Незначительная. Не надо много, но должно быть настоящее. Или огромный маскарад, да? Мы можем одеться в золотые одежды, расшить их, там, навесить на себя какие-то регалии, окружить себя... храмовыми парафиналиями, но это не будет подлинное. Должна быть какая-то подлинная частичка сердца, которая привлечет безграничное. Вопрос, что это? Ни знания, ни деньги, ни положение. Что? В первую очередь, Шрила Шридхара Махарадж говорил, искренность, она... Кришна говорит, четыре типа людей приходят ко мне. Те, кто в беде, те, кто страдает, те, кто ищет знания. Да, он показывает, как некий маркетинг, тренды. Да? Но кто может привлечь его? Кто может привлечь его внимание? Искренность. Если мы начнем читать Шримад Бхагаватам, то мы увидим, что Друва Махарадж, Прохлад и другие махаджаны. Один был ребенком, другой сыном демона, третий животным. Да? То есть разные обстоятельства, но искренность... Капелька искренности, а как эта капелька искренности у них появилась? Каждый из них в какой-то момент своей жизни соприкоснулся с кем-то из преданных. Иногда даже в негативном аспекте. Не все всегда соприкасаются в позитивном аспекте, некоторые в негативном аспекте. Но Джагай Мадай, например, им не особо понравился Нитинанда Прабху и Харидас Такур. Когда они сказали, братья, перестаньте бухать, надо воспевать святое имя. Джагай Мадай хотели как быстренько их с ними разобраться. Но даже это соприкосновение, даже негативное соприкосновение с преданным, оно выразило столь, представляете, насколько преданно, столь, столь сострадательная природа, что даже своего врага они способны трансформировать в какую-то прекрасную личность. Поэтому, когда Пундарик Видинитхи пришел, Гададхар Пандит пришел к Пундарику Видинитхи, он это описывает Шрила Шридхара Махараджа, он сказал: ты хочешь посмотреть настоящего святого? Он говорит: настоящий святой, конечно, да, я в любой момент готов посмотреть настоящего святого. И они пришли, вдруг они увидели Пундарика. Пундарик был одет в прекрасной одежде, он курил трубку. Все сразу подумали: о, как круто, святой курил трубку, может, я трубку покурю, от этого я святым стану? Нет. От этого... Пундарик был земендаром, он был землевладельцем. В прошлой жизни он Махарадж Вишабхану, отец Радхарани. Он был царем. Поэтому, естественно, в этом воплощении, ну, царь, он же не царя, что ты с ним не сделай, он всегда будет царем. Поэтому Пундарик сидел в роскошных шелковых одеждах, и Гададхар, он усомнился, он подумал: я слышал о том, что религиозные люди, так сказать, ограничены в какой-то деятельности, а ты меня привел к некому материалисту, и ты думаешь, что я должен поклоняться ему лишь только потому, что он благородного происхождения. Но, а что вы хотите сделать?
Водички.
А, только попейте. Я боюсь, что... Я понял. Нет, здесь все сделаем нормально. И садитесь, потому что мы сейчас все это организуем. Вот. И просто если кто-то хочет из преданных попить воды, я уверен, что нужно просто взять и предложить преданную воду. Потому что народ сидит, жарко, и все хотят попить воды 100%. Каждый.
Все пьют ваш нектар.
Понял. То есть добрая, щедрая ярославская душа, она сказала, с сегодняшнего момента, ребята, будете пить, Махарадж будет пить воду, а вы будете пить нектар. Нет, ну я просто имею в виду, что можно предложить народу водички, потому что все хотят пить. Ну вот. И так произошло, что Пундарик Видинитхи не был с виду, не играл никаких внешних ролей духовного человека. И тогда, это был Мукунда, да? Он сказал: ты подумал, что перед тобой сидит аристократ, ты думал, что я тебе аристократа хочу показать. И он стал читать шлоки из Шримад Бхагаватам. Одна из шлок была «Ахам Бакиям Калакутах». Эта шлока говорит о том, что ведьма Путана, она пришла отравить Кришну. Желание ведьмы Путаны было очень простое. Камса сказал, ведьма, ну, как бы, Камса был крестным отцом, все демоны ему были должны, как итальянская Коза Ностра. И он, когда призвал к себе Путана, он сказал: ты же мне должна. Путан сказал: ну да, так сказать, ты меня когда-то там спас, выручил. Он сказал: ну тогда ты должна пойти и завалить Кришну. Ну, вообще-то, мы не знаем, где он и кто он, но всех детей. И ведьма Путана, это ее природа была, она отравила, да, детоубийца. Но когда она пришла к Кришне в образе прекрасной девушки, Кришна подумал: да, ничего, нормальная, хорошенькая. Ну, вот, могла бы быть ей. А ведьма Путана, она могла принимать любые формы. И она предложила ему свою грудь. Но в какой-то момент, там Вишвана Чакраварти очень много пишет комментарии на эту тему. Там написано сначала: Кришна закрыл глаза по двум причинам. Первое, он не хотел видеть ее ужасную рожу. Второе, он понимал, что убивает женщину. Там, святые много интересных комментариев дают на вопрос, как Кришна. Но Кришна лег, Господь, ну хочешь меня убить? Да, попробуй. Он лег в ее руки, она увидела этого прекрасного младенца, и вдруг в какой-то момент неосознанно в ее демоническом сознании некий инстинкт материнства пробудился. Ну, как у любой женщины, да? Как плохо, какой красивый маленький мальчик. И вот этот некий инстинкт, некое легкое соприкосновение, по сути дела, да, то есть, ну, как бы для демонов вообще они не сентиментальны особо. Ну, вот. Но это некое соприкосновение заставило Кришну принять ее как мать. И Кришна высосал ее, представляешь, он высосал ее из ее негативного тела, физического, вот этого менталитета демонического, да. Кришна просто выделил эту душу, просто выцедил. Тело упало, а душа тут же превратилась в гопи Вриндавана. Представляете, да? То есть Кришна, что может, раз, высосал тебя, ту, и выплюнул. Ну вот. И это, когда Пундарик услышал эту шлоку, он его настолько это вставило, что он стал плакать, он дрожать, он разбил трубку свою тут же, да, разорвал на себе эти шелковые одежды, стал рыдать и говорит, кому еще предаться, кроме как Кришне, кому еще предаться? Кшитрам даянте шаранам браджену. И тогда Гададхар понял, что я вообще не понял, что оказывается передо мной святой сидит. Столь глубокое сопереживание, которое я увидел в сердце этого материалиста, теперь я понял, что такое святой. Это не некая внешняя часть, это столь великое сердце. Он так глубоко может сопережить эту шлоку из Бхагаватам. И он понял, что он совершил оскорбление. Он спросил Мукунду, что я должен делать? Мукунда сказал, если ты чувствуешь, что ты увидел настоящего вайшнава, ты должен пасть в его ноги и попросить посвящения. Потому что вайшнав, он столь милостивый, что прощение, так же, как Кришна, которая готова простить, так же Господь, он принимает тебя. И Гададхар, он получил посвящение Пундарика. И все эти прекрасные вещи, они описаны в Гаура-лиле, в истории читания Махапрабху. И для нас они в высшей степени трансцендентны, потому что они дают нам новую надежду, новый взгляд на сознание Кришны, новый взгляд на духовность. Потому что мы не пришли в мир добра и зла и справедливости. Помните, как Советский суд, самый гуманный суд в мире. Мы не хотим справедливости. Никто, даже в «Кавказской пленнице», да, герои этого фильма, они не хотели, чтобы их судили по справедливости. Они хотели гуманизма. Все хотели сострадания. И мы тоже хотим сострадания. Поэтому, когда мы приходим в сознание Кришны, мы приходим с лозунгами, что сознание Кришны – самый большой гуманист, и он в состоянии нас простить. Главное, чтобы мы смогли простить его. Потому что наше невежество – это наше непонимание природы Кришны и преданных. Мы слишком эгоистичны в своем. Поэтому святые, в отличие от нас, они пронизаны глубочайшим покаянием. Святые никого не обвиняют в своих неуспехах, неудачах, только себя. Мы же обвиняем весь мир. Там нас там не полюбили, там здесь нас не приняли, тут нам уделили внимание. Харе Кришна.